И радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: почему падает курс российского рубля? Сланцевый газ меняет лидеров на мировом рынке газа. В России воссоединят государственную электроэнергетику. Крепкий алкоголь в России резко подорожает. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Курс российского рубля к доллару упал ниже уровня на начало года, а только за последний месяц на 10,5%. Главными факторами снижения остаются внешние, считают эксперты, отмечая при этом, что есть и внутренние факторы, которые, по их мнению, не дадут рублю упасть слишком сильно. За 20 рабочих дней, прошедших в России с 30 апреля, курс рубля к доллару чуть повышался лишь в 5 случаях. На торгах во все остальные дни он только снижался. Причем особенно заметно на прошлой неделе, когда на мировых финансовых рынках определяющими их динамику факторами чаще всего называли происходящее в Греции. Например, 24 мая в стране был проведен опрос общественного мнения, результаты которого указывали на победу партии, выступающей за пересмотр соглашения с Европейским Союзом, на внеочередных выборах 17 июня, и котировки на рынках сразу пошли вниз. Но всего через два дня уже новые опросы показали, что нет, ее мало опередит партия, которая выиграла последние выборы 6 мая и которая поддерживает соглашение с Евросоюзом. На эту новость мировые финансовые рынки реагировали в понедельник и вторник умеренным ростом, но не российский рубль. Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
Важно, что российский все-таки ассоциируется и как близкий торговый крупный партнер с европейскими странами, Россия в целом. И цены на российские активы, соответственно, определяются в большой степени европейскими инвесторами крупными. Понятно, что в ситуации, когда нарастает неопределенность как с экономической точки зрения, так и с политической, в частности, здесь главным моментом является в развитии ситуации вокруг Греции и спекуляция на тему того, останется она в еврозоне, не останется, каковы будут последствия какого-то негативного развития событий, влияет опосредованно через снижение фондовых индексов в Европе, через продажи рискованных активов, через продажи российских акций. То же самое можно говорить и о рынках Восточной Европы, потому что там тоже прямого влияния нет. Многие из них не члены еврозоны, но тем не менее понятно, что экономическая активность будет под ударом, если в Европе будет кризис на уровне еврозоны.
При всем влиянии на динамику курса российской валюты внешних факторов следует учитывать и такой, как изменившаяся за последний год-полтора валютная политика Центрального банка России, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
С одной стороны, позволяет рублю довольно-таки сильно колебаться, как в течение дня, так и в течение более продолжительного периода времени, как мы сейчас видели. Колебания могут быть и в сторону ослабления, колебания могут быть и в сторону роста. А с другой стороны, Центральный банк не стремится предоставлять избыточную ликвидность банковской системе. То, что мы сейчас видим, с одной стороны, определенное ослабление рубля, с другой стороны, рублей в большом количестве на рынке в банковской системе нет. А это является само по себе фактором того, что, в общем, рубль поддержан, но поддержан не Центральным банком, а поддержан самой ситуацией в банковской системе и в экономике. То есть, поскольку нет большого количества рублей, ожидать, что рубль бесконечно будет падать. Если их нет, то и продавать, соответственно, становится сложным.
В целом, курс рубля к доллару опустился теперь ниже уровня на начало года, сведя к нулю все свое укрепление в течение первых 4 месяцев. И такая динамика почти в точности повторила движение мировых цен на нефть за это время, на которую, в свою очередь, оказывали влияние события в Европе. Вячеслав Смольянинов, компания «Уралсиб Кэпитал».
В такой ситуации, конечно, внутрироссийские факторы уходят на второй или даже третий план. Эти факторы должны быть существенными для того, чтобы оказывать серьезное воздействие. Мы не видим каких-то существенных изменений с теми переменами во властных структурах, которые произошли у нас недавно. И инвесторы тоже реагируют на эти изменения как, в некотором смысле, косметические. На этом фоне российский рубль и российские акции и нефть – это все звенья одной цепи, а именно того, насколько инвесторы хотят и готовы принимать дополнительные риски, покупать рисковые активы. И здесь рубль в одной цепочке с нефтью, но и двигаются они поэтому примерно одинаково.
Тем не менее, к значимым внутренним факторам следует отнести отток капитала из России, уверен Владимир Тихомиров из компании «Открытие». До кризиса российские компании и банки широко заимствовали за рубежом, и эти средства увеличивали объем притока капитала в страну. Теперь все иначе. Владимир Тихомиров.
Сейчас ситуация несколько изменилась. Мы сейчас видим отток капитала. Но отток капитала прежде всего связан, на мой взгляд, с тем, что российские компании и банки фактически существенным образом снизили свои заимствования за рубежом. Это вызвано в том числе состоянием глобальных кредитных рынков и неопределенностью относительно развития и российской мировой экономики. Поэтому многие компании сейчас пересматривают свои инвест-программы. Поэтому мы получаем чистый отток капитала. Но чистый отток капитала — это означает, что эти деньги, валюты, требуются в том числе российским компаниям и банкам для обслуживания своих долгов. Эту валюту они покупают на внутреннем рынке, что оказывает, в общем, давление на рубль.
Курс российского рубля к доллару упал ниже уровня на начало года, а только за период с 30 апреля на 10,5%.
Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, уже к 2035 году Россия утратит свое лидерство на глобальном газовом рынке, уступив его США. Предполагается, что к тому времени американские компании смогут производить ежегодно 825 миллиардов кубометров топлива, на 30 миллиардов кубометров больше, чем российские. Столь значительный прогресс эксперты агентства объясняют наращиванием объемов добычи в Соединенных Штатах сланцевого газа, что уже позволило стране практически отказаться от импорта этого топлива, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.
Но этот прогноз вполне имеет все шансы на жизнь. Все-таки действительно в США сланцевый газ растет очень высокими темпами и занимает сейчас уже огромную долю в общем производстве. Если раньше рассчитывалось, что США будет все-таки импортировать газ, в том числе «Газпром» рассчитывал поставлять российский газ в США с того же Штокманского месторождения и даже рассчитывал на то, чтобы занять там вплоть до 20% рынка США, то сейчас все эти планы, конечно, под большим вопросом. Но надо учитывать, что это всего лишь один из вариантов развития. Ведь сланцевый газ, он, во-первых, несколько раз дороже по себестоимости добычи, во-вторых, есть огромные экологические ограничения, то есть большой вопрос в том, сможет ли такая идея получить продолжение в Европе, или она все-таки останется только на рынках США.
Более того, американские производители сегодня уже рассматривают возможности экспорта своего газа в другие страны, прежде всего в Европу. Андрей Полищук из Райффайзенбанка пока сомневается в реальности таких планов, предполагая, что основная часть добываемого в США газа пойдет на замещение нефти и угля во внутреннем энергобалансе страны. Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков также не верит, что объемы экспорта газа из Соединенных Штатов в перспективе могут быть значительными.
У США есть мощности по сжижению газа, то есть сегодня уже первые проекты по экспорту СПГ из Штатов получили официальное одобрение на правительственном уровне, поэтому сегодня привлекаются деньги на строительство уже экспортных терминалов. По разным оценкам, Америка может занять порядка 10% мирового рынка СПГ. В принципе, на мой взгляд, Америка в ближайшие там 5-10 лет сможет выйти на мировой рынок своим газом. Другое дело, какие это будут объемы. Я все-таки не думаю, что объемы будут очень значимы.
На фоне практически потерянного для себя американского газового рынка российские производители топлива начинают сдавать свои позиции и в европейских странах. Согласно оперативным данным Министерства энергетики, в период с января по май поставки газа на этот основной для России рынок сбыта сократились в годовом исчислении на 13%, причем мая почти на 20%. Виталий Крюков продолжает.
Такое сильное падение экспорта газа отчасти обусловлено высокой базой прошлого года, когда основные европейские потребители ожидали, что к концу года цены будут выше, поэтому покупали интенсивно газ именно в апреле-мае, поэтому база для сравнения этого года просто она относительно высокая. Плюс, конечно же, отрицательное влияние оказало падение спроса на газ в европейских странах из-за экономического кризиса, то есть общее потребление газа падает.
Кроме того, уверен аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, Падение спроса на российский газ в Европе отчасти связано и с ожиданиями снижения цен на него во второй половине года, обещанного «Газпромом» своим крупнейшим европейским контрагентом.
Сейчас цены на газ, по моим оценкам, они примерно на $70 выше спотовой цены в Европе, составляют около $420 за 1000 кубометров, в то время как, наверное, во втором полугодии цены на газпромский газ могут снизиться. Это в том числе и будет связано с тем, что «Газпром» уже предоставляет дополнительные скидки потребителям. И если говорить в целом по году, план «Газпрома» в 150 миллиардов кубометров, по моему мнению, он достаточно оптимистичный и выполним в случае существенного спроса со стороны Европы в зимний период. Если же температура не поддержат спрос на российский газ, то, возможно, «Газпрому» не удастся выполнить поставленный план. Но так или иначе, какое-то восстановление потребления со стороны Европы во втором полугодии мы увидим.
Будущим, считают эксперты, доля России на мировом газовом рынке будет снижаться при относительном сохранении объемов самого экспорта. Однако аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков предполагает, что это может произойти только за счет переориентации направлений поставок.
Относительно доля может быть меньше, но в абсолютном выражении я не жду обвального падения российского экспорта газа. Думаю, что сегодня очевидно, что надо переориентироваться на азиатский рынок. И если это будет сделано, то, в принципе, это позволит поддержать объемы экспорта газа на приемлемом уровне. То есть я в любом случае не думаю, что будет очень сильное падение экспорта российского газа. Думаю, что где-то вот примерно на уровне 140 миллиардов, чуть больше, чуть меньше он будет, но при этом общий спрос он будет выше, поэтому относительно доли может быть ниже немножко.
Но будут ли азиатские рынки, в первую очередь Китай, увеличивать закупки российского газа? Аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук в этом сомневается.
В отличие от Европы, я думаю, в Китае действительно там развитие добычи станцевого газа особых проблем не вызовет, вот эти экологические ограничения. Но так или иначе, учитывая там темпы роста Китая, и что все-таки энергетика у них работает на угле, то замещение угля на газ вызовет гораздо более высокие темпы, чем Китай сможет увеличить добычу за счет там собственного производства, за счет станцевого газа. Так или иначе, я думаю, российский газ на китайский рынок он поступать будет. Единственное, уже, конечно, тут вопрос в объемах. Если раньше говорили о том, что Китай может импортировать до 70 миллиардов кубометров российского газа, то сейчас уже рассматривается план по экспорту в Китай около 30-35 миллиардов кубометров.
Тем временем «Газпром», единственный на сегодня поставщик газа из России, официально пока не снижает прогноз экспортных поставок в текущем году. Для Европы, как напомнил глава концерна Алексей Миллер, он остается на уровне 150 миллиардов кубометров.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. В России воссоединят государственную электроэнергетику. Крепкий алкоголь в России резко подорожает. Управление магистральными и распределительными сетями электропередачи в России планируется объединить в рамках единой структуры в государственной компании «Роснефтегаз», сообщила во вторник газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. О планах такого объединения в принципе стало известно еще 3 недели назад, а в понедельник их подтвердил и министр энергетики, заявив при этом, что пока создается лишь рабочая группа для подготовки проекта. В рамках реформы РАУ ЕС России, формально завершившейся летом 2008 года, из состава бывшей монополии были выделены в частности 2 структуры, управляющие линиями электропередачи в стране. Федеральная сетевая компания ФСК, доля государства 79%, контролирующая высоковольтные магистральные линии, и холдинг «Межрегиональные сетевые компании» МРСК, доля государства 55%, объединивший региональные распределительные сети меньшей мощности. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
При реформировании РАО ЕС России реформаторы Чубайса, они предполагали, что какое-то время распределительные сети будут существовать в рамках холдинга МРСК и со временем могут быть приватизированы. И как раз-таки начиналось создание холдинга МРСК как части федеральной сетевой компании. Находились они в одном здании с федеральной сетевой компанией и занимались координацией как раз инвест-программы и деятельности сетей как высокого, так и низкого напряжения. В общем и целом, я думаю, то взаимодействие, которое есть сейчас между сетевыми компаниями, которые находятся в регионах, И федеральная сетевая компания, оно как было, так и будет происходить. Может быть, при объединении функций управления какие-то вопросы будут решаться быстрее, какие-то медленнее. Но, тем не менее, я думаю, что мы недалеко уйдем от той ситуации, которая была в прошлом, которая есть в настоящем. Ну, хотелось бы надеяться, что объединение, возможно, снизит общую стоимость затрат на передачу электроэнергии.
Тарифы на услуги ФСК определяет Федеральная служба по тарифам. На услуги МРСК она же плюс региональные энергетические комиссии. Поэтому само по себе объединение двух компаний мало что изменит в тарифах для них, полагает аналитик Альфа-банка по электроэнергетике Александр Корнилов.
С концептуальной точки зрения общий подход к регулированию тарифа, безусловно, не изменится. То есть здесь ключевой вопрос, сохранит ли государство, сохранят ли регуляторы, будь то на федеральном уровне или на региональном, подход к регулированию тарифов на основе так называемого инвестированного капитала, подразумевает то, что тарифы устанавливаются исходя из определенной нормы доходности на инвестированный капитал, то есть тем самым сетевые компании получают гарантированную доходность на каждый рубль, который они затрачивают на инвестиции. То есть речь идет о той методике РАБ, которая применяется сегодня успешно за рубежом. Начало определенное было положено к внедрению этой системы в России где-то порядка 3 лет назад, однако в контексте, так сказать, предвыборных давлений на тарифы эта система была некоторым образом свернута, и на сегодняшний момент до сих пор не ясно, в какой степени государство намерено продолжать эту методику тарифообразования в отношении сетей.
Если условно примерить к российской электроэнергетике требования Европейской комиссии к странам Евросоюза по либерализации рынка энергоносителей, то ключевое из них уже выполнено. Производство электроэнергии в России еще в 2008 году было отделено от ее транспортировки и реализации конечным потребителям. Но для самих сетей электропередачи, как, впрочем, и для трубопроводов, европейская программа предусматривает еще один важный шаг. Они могут оставаться в собственности прежнего владельца, непосредственно государства или энергокомпании, на усмотрение самой страны. Однако оперативный контроль над этими сетями их собственник обязан передать независимому оператору. Причем каждая страна должна представить Европейской комиссии исчерпывающие доказательства того, что этот оператор действительно является полностью независимым в своей деятельности от собственника сетей. Насколько подобный сценарий вероятен в России, на ваш взгляд? Александр Корнилов, аналитик Альфа-банка.
Подобное явление, наверное, они скорее характерны для Европы, для развитых стран. В России, к сожалению, пока речи о таких предложениях вообще не ведется. То есть идея объединить МРСК и ФСК, она все-таки сводится к усилению контроля со стороны государства за всеми проблемами, вопросами, которые существуют сегодня в этих обеих компаниях. Что касается межрегиональных распределительных сетевых компаний, так называемых МРСК, то ключевым вопросом здесь остается желание правительства продолжать приватизацию в этом комплексе, потому что раньше шла речь о том, что МРСК должны были быть постепенно приватизированы, уже, возможно, начиная с 2012 года, однако сейчас в контексте новых планов по объединению двух компаний, МРСК Холдинг и ФСК, остается далеко не ясным вопрос относительно планов приватизации. И более того, вопрос, если приватизация состоится, то когда она произойдет. Вот это ключевой вопрос, я считаю, для распределительных компаний, которые сегодня волнуют как инвесторов, так и потребителей.
Михаил Растригин, аналитик банка ВТБ «Капитал».
Я думаю, что будет нечто среднее. Сети высокого напряжения, магистральные сети ФСК, они останутся в ведении управляющей компании, которая будет принадлежать государству. Я думаю, что государство решит, что стоит оставить контроль за федеральной сетевой компанией у себя, и это, в общем-то, записано в законе об электроэнергетике, который еще был подписан несколько лет назад. В то же время, что касается распредсетей, я думаю, что идея их приватизации или привлечения независимых управляющих компаний в этот сегмент, она вполне реалистична, я думаю, что мы это увидим на горизонте, может быть, 2-3 лет, может быть, даже раньше. Уже можно сказать, что сделаны первые шаги. Допустим, Томская распредсетевая компания, она находится в процессе передачи, если быть верным, управления французской компанией Electricité de France. Я думаю, что мы, возможно, увидим нечто похожее у других крупных распредсетевых компаний.
Управление магистральными и распределительными сетями электропередачи в России предполагается объединить в рамках единой структуры в государственной компании «Роснефтегаз». В этом же холдинге, вероятно, будут сосредоточены определенные пакеты акций и других государственных компаний российской электроэнергетики. И главный вопрос, как выразился один из наших собеседников, как надолго?
Минимальная розничная цена пол-литровой легальной бутылки водки в России с начала июля должна увеличиться примерно на 27% с 98 до 125 рублей. Следует из проекта приказа Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка. Подорожание водки и других крепких спиртных напитков связано с поэтапным повышением акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. Согласно графику, с начала текущего года его ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Более того, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и к 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте, средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки и любой другой страны.
Представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка отмечают, что 125 рублей за пол-литровую бутылку водки – это минимально возможная при новом акцизе цена. А какие другие варианты рассматривались?
Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные и розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150-160 с 1 июля 2012 года, с 1 января 13-го 190 и 250 рублей с 1 января 14 года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 15 года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. По итогам 2011 года у нас 63% объема крепкого алкоголя находится в подпольно-нелегально-суррогатном сегменте. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально-суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольный нелегальный суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75, а в 2015 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов, заменителей алкоголя. Этот продукт уже приобретается с рук, и небольшая часть его приобретается в аптеках, спиртосодержащей жидкости. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Так вот, очень большого падения легального-то рынка как раз не будет. Ну, упадет он там, скажем так, процентов на 20-25. Но при этом ставка акциза акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше, на самом деле. Это действительно. Но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов.
То есть можно ожидать, что население все активнее будет переходить на самогон.
В прошлом году было выпито практически 800 миллионов литров суррогатов. Из них аптечных настоек примерно 200 миллионов литров. Самогона не менее 300 миллионов литров. И спиртосодержащих жидкостей двойного назначения тоже не менее 300 миллионов литров. Если рынок суррогатов в 2007 году составлял около 400 миллионов литров, то он удвоился за 4 года по 2011 год. И если в 2007 году суррогаты пили, ну, примерно 12-13 миллионов человек, то в 2011 уже 17-18, не менее. Государство это и получит. Раз хочет этот результат, оно получит.
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго!